Братья и сестры, мы у вас пару дней, и скажу, что общение у вас хорошее, на мой взгляд, насыщенное во всех отношениях, сочное, много участия молодежи, это всегда скрашивает, это всегда делает молодежное общение привлекательным, интересным. Это очень хорошо. Много тем затрагивается, обсуждается. Некоторые темы братья затрагивают вполне открыто, доступно, не оставляя каких-то мыслей, которых бы можно было понимать или так, или иначе. Я думаю, что если бы я сегодня приехал к вам в лагерь и примерно сейчас пришел бы на общение, моему удивлению не было бы предела. Например, я бы увидел эти два стула и цветы. Я бы подумал, вообще здесь в лагере уже все, что только в христианском мире должно быть, уже все есть. Вот здесь и сочетание проходит, и я бы спросил, кого поздравить надо. Я думаю, и это надо. Надо и беседовать с молодежью о супружеской жизни, будущей. Почему надо? Потому что немало ошибок, немало проблем сегодня у молодежи, у той, которая вступила в брак, и они оказались совершенно неподготовленными. Даже больше того, люди становятся друг другу чужими. Приглашает одна семья и говорит: «Очень просим, чтобы прийти и побеседовать». Я прихожу к ним, встречает жена вот с таким синяком под глазом. Он запустил в нее будильник и не промахнулся. Долгая была беседа, потом развод, и они по разные стороны жизни. Поженились брат и сестра буквально первый месяц их жизни. Он предлагает ей такой вариант финансовых взаимоотношений в семье. Говорит: знаешь что, я предлагаю, смотри, у нас шифонер есть, большой шифонер, тяжелый. Давай, говорит, я приподниму этот шифонер, и под самую заднюю ножку шифонера мы положим наши деньги. Вот для чего? Для того, чтобы ты не смогла без меня их взять, а я не мог без тебя их взять. То есть для того, чтобы нам взять деньги, необходимо, чтобы кто-то поднял шифонер, вытягивать. То есть вот такие какие-то непонятные семейные отношения, дележки на первых порах жизни. Задаешь людям вопрос: вы вообще счастливы в жизни? Имеете вы радость? Имеете ли вы полноту того удовлетворения и семейного счастья, которое Бог определил? Бывает, люди затрудняются ответить на этот вопрос, и поэтому, по всей вероятности, сегодня это также должно быть темой где-то и наших молодежных общений. Пусть это будет не так часто, но иногда об этом нужно сказать. Сказать о ценностях супружеской жизни, о том, как правильно ее устроить. Это все на своем месте. Братья и сестры, я хотел бы продолжить тему, начатую во вчерашнем дне. И поэтому для этого я немножко напомню, о чем мы вчера рассуждали. И мы сегодня сделаем некоторые выводы и, наверное, помолимся вместе. Мы вчера рассуждали с вами о том, что не только современный мир, а в целом Священное Писание так утвердительно говорит о том, что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Это от мира. Так устраивают жизнь люди этого мира. Они живут этими ценностями, теми ценностями, которые для Бога являются противными. И мы с вами вчера говорили о том, как в истории целого народа, или точнее поколения израильского народа, вот эта истина о строгости Божьей, она находила свою реализацию, потому что народ мы с вами прочитали, 1 Коринфянам 10 глава, народ впадал, выдало поклонство, в отступление, в блудодеяние и прочие виды греховной жизни. Но все это вместе взятое Священное Писание называет одним словом, емким словом – похоти, прихоти. Это практически одно и то же. И на протяжении этой 10 главы неоднократно Павел подчеркивает о том, что не будем похотливы, как они похотливы. Почему? И основной вывод, который мы сделали, что это были определенные образы. Это были образы для нас, достигших последних веков. То есть практически для всех, для меня в первую очередь и для всех здесь находящихся, эта история, ну не просто история для того, чтобы мы прочитали и, знаете, удивились каким-то событиям, удивились тем чудесам, которые народ видел, причем неповторимым чудесам, уникальным, единственным. Нет, не для этого оставлена нам эта история. Эта история оставлена нам с одной большой целью – не быть, как они, похотливы. Иначе есть определенное последствие. Последствия их похотей было то, что они не вошли в обетованную землю, они пали костями в пустыне. Да, это было не сразу, это было десятками. Иногда сотнями, иногда тысячами. Писание говорит, не будем роптать, как некоторые роптали, и погибло 23 тысячи. Очень большое количество. То есть, вот эта огромная братская могила, могила в пустыне – это яркое свидетельство строгости Божьей. И не только к ним, но также и к нам. И поэтому Писание говорит, не будьте похотливы. Есть определенные последствия. Сражение подходило к концу, и уже итог сражения был очевиден. Против отца восстал сын красавец Авессалом. Авессалом действительно был человеком очень видным, человеком, о котором Священное Писание говорит, стрижка его красивых волос, это было делом, хотя и одного года, но непростым. Священное Писание говорит о нем, что он был человеком очень искусным, обаятельным. И вот теперь этот человек стал в оппозицию, как сегодня современным языком говорят, в оппозицию против отца. Что сдвигало этим человеком, мы сейчас с вами поймем. Но сражение подходит к концу, и результат сражения уже понятен. И вот последние минуты земной жизни Авессалома. Он повис на ветвях дуба, запутавшись своими волосами, и висит между небом и землей. Что будет с ним дальше? В ушах многих людей, которые отправились на это сражение, звучит голос Давида. «Сохраните мне отрока Авессалома! Сохраните мне Авессалома!» Но стрела Иоава, военачальника, она поразила Авессалома, и он погиб. Горько плачет Давид и говорит о том, что «Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Плачет отец. Слезы отца – это редкое явление, но вместе с тем глубокое по своей характеристике и переживательное. «Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Почему погиб Авессалом? Причина та же. Причина все та же, о чем мы с вами говорили, почему погибли 23, 30, 40 тысяч в пустыне. Почему? Похоть. У Авессалома был определенный род похоти, которая очень сильно им руководила. Это была похоть, связанная и с его внешним видом, и похоть как желание господствовать, властвовать. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость, это та же похоть, которая завладела сердцем Авессалома. Похоть, сколько беды и вреда она делает. В одно место заключение в тюрьму попал молодой юноша, неопытный, но в то же самое время деловой, как говорят на шарнирах. Он зашел в камеру, и все заприметили, что это новичок. Спустя короткий промежуток времени к нему подсел бывалый зэк и говорит: «Давай в карты сыграем». «На что играть будем, отец?» «Да на кусочек сахара давай сыграем». «Давай сыграем». И кусочек сахара после короткого промежутка времени был положен в карман новичка. Сахарок, чаек, что еще надо? «Давай еще на кусочек сахара». «Давай». Второй, третий, пятый кусочек сахара в кармане новичка. Дело и шло все дальше и дальше. Он все больше втягивался в азартную игру. Он не замечал, как злобно сверкают глаза зэка. И, наконец, на кон было поставлено самое дорогое – его честь и жизнь. До этого он доигрался. Как вы думаете, молодой проиграл старому или нет? Проиграл. Конечно, он проиграл. И старый зэк привел в исполнение свой приговор. Но вот о чем я подумал. Как легко люди втягиваются в азартную игру жизни, которой толкает их похоть. Похоть – это страшный, хищный зверь, который очень часто подстерегает человека, накрывает его безжалостно, бескомпромиссно. Он разрушает в человеке все самое дорогое, ценное. Похоть ни с чем не считается. И поэтому страшна похоть. И об этом Священное Писание довольно-таки много говорит. Подготавливая эту тему, я все больше и больше находил библейских ярких текстов, говорящих о том, что делает, какую разрушительную работу ведет похоть в жизни человека. Ну, например, послание Иуды, единственная глава в этом послании. Послушаем. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно». Это люди, которые определены своей жизнью на погибель. Послание апостола Павла к Титу, очень яркий текст, также Священного Писания, о чем он говорит. Третья глава. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий». Рабовладельческий строй – это уже история. И тем не менее, мы с вами хорошо понимаем, что такое или кто такие рабы. Рабы – это люди, абсолютно лишенные своей воли, лишенные права свободно действовать, поступать. Рабы похотей. Вы знаете, когда человек говорит о том, что «я не могу освободиться, я не могу отложить это предприятие, я не могу», то это яркое подтверждение тому, что ты раб. Раб похотей. Я хотел бы обозначить три вопроса, о которых мы кратко порассуждаем и сделаем вывод. Первый вопрос. Это из послания апостола Иакова. Уже знакомый нам текст Писания, первая глава. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачал, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Апостол Иаков раскрывает перед нами, ну, как будто бы, знаете, вот всю панораму действия похоти. На каком-то определенном этапе человеческой жизни его поведение в человеке зарождается похоть. Как? Когда? Почему? Что можно было бы этому противоставить? Вообще, как Священное Писание на живых ярких примерах дает нам понять, посредством чего похоть поселяется в сердце человека, а потом ведет свою разрушительнейшую работу? В то время мы читаем с вами в книге «Царств», когда цари отправляются на войну, Давид взошел на кровлю дома для того, чтобы прогуляться. Вот примерно так Писание говорит. Он взошел на кровлю для того, чтобы прогуляться. Вы хорошо помните эту историю, историю беззакония совершенного. Горько потом оплакивал Давид, потом были последствия смерти, и одна, и вторая, и расплата в детях своих. О, как горькие последствия от похоти. А сейчас Давид в эти минуты он ни о чем не думает. Он просто вышел прогуляться. Первое. Молодежь, чаще всего похоть поселяется в сердце человека, который прогуливается, который беззаботный, который бездельник, которому нечем заняться, у него очень много свободного времени. Это человек праздный. Человек праздный. Он не знает, куда себя деть. И вдруг, ты посмотри, какой шанс прогуляться по площади, прогуляться по парку, прогуляться еще где-нибудь. Вообще просто выйти поздно ночью и прогуляться, а затем мысли его еще дальше идут. Прогуляться. Как-то я вспоминаю нашу молодежную жизнь. Я не знаю, сейчас существует такое или нет, но тогда существовало. Вспоминаю нашу молодежную жизнь. Если я не ошибаюсь, Павел Иванович тоже тогда был. Мы стоим рядышком, группой молодежью, и подходит один брат. Это была зима, хорошо, солидно одеты. В те времена были очень модными шапки нутривые, норка, все это было такие высоко, такие пирамиды городили. Вот. И в шапках этих, как ушанки, были такие своего рода карманы. И мы смотрим, из карманчика этой шляпы выглядывает что-то синенькое такое, синенькое выглядывает. Один из братьев говорит, слушай, что это у тебя такое? И бесцеремонно полез ему туда, в эту шляпу. Залез в шляпу, выдернул 2 билетика в кинотеатр. Ну, уже знаете, как его сказать. Ну, не свежие, как их вот... Использованные уже, да, билеты. 2. Вот. Это он вышел прогуляться. Это все вот из этой же самой области, когда люди не знают себя, куда деть. У них их абсолютно не трогает Бог, церковь. И вот люди просто прогуляться. Вот праздность. Друзья, я заметил, что праздность... Это как раз очень хорошая почва для зарождения похоти. Это вот такая благоприятная основа, благоприятная почва, где похоть очень хорошо пускает свои корни. Следующее. Давид вышел прогуляться и на тебе увидел купающуюся женщину. Следующее. Посредством чего похоть входит в сердце человека и пускает глубоко там свои корни, это посредством, я еще один эпизод расскажу, из ветхозаветней книги, книги Иисуса Навина. Израильский народ, воодушевленный победами и шествием к Ханаанской земле, подходит к одной небольшой столице хананейского города, города Гая. Это действительно был маленький город, и поэтому Иисус Навин принимает такое решение. Я туда много воинов посылать не буду, смысла нет, маленький городишко, в 2 счета мы его возьмем и одолеем, проблем нет никаких. Послал туда 3000 человек. Ну, конечно, 600 тысяч воинов, 3000 послал. 36 человек не вернулись. Жители хананейской столицы, они не только... их побили, но обратили в бегство израильтян. Вот Иисус Навин ищет причину, почему такое произошло, какая причина нашей трагедии. Выясняется, помните эту историю, Ахан взял заклятое, и потом Иисус Навин говорит, объясни мне, что с тобой произошло, как ты до этого докатился. И он говорит, между прекрасной синарской добычей я увидел 200 сиклей серебра, слиток золота, одежду, это мне полюбилось, это я взял и это я спрятал. Вот, братья и сестры, очень часто, я бы сказал, это в большом процентном отношении, похоть заходит в жизнь человека посредством того, что он видит. Давид увидел, Ахан говорит, я увидел между этой добычей одежду, увидел. Писание говорит, кто посмотрит. И поэтому очень большое внимание на сегодняшний день мы направляем к тому, что мы видим, как мы видим. Я понимаю, что есть вещи, от которых нам не спрятаться, абсолютно не спрятаться. Мы действительно живем сегодня в мире, который катится в бездну разврата, пошлостей. Но тем не менее, одно дело, когда я не хочу и увидел, а другое дело, когда я ищу, хочу и вижу. Вот это как раз вот тот механизм, когда похоть проникает в сердце человека, когда я хочу и смотрю. Когда я иду по городу и заметил рекламный щит или же, скажем, какой-то натянутый баннер, и там, ну, какой-то неблаговидный образ, а сейчас практически вот эта вот, ну, развращенность, она впрыснута во все виды рекламы. Будут рекламировать носки, и там тоже будет развращенность какая-то и прочее. И поэтому, где бы мы ни были, в магазине или еще где-то, мы всегда с этим столкнемся. Но одно дело, я не хочу. И увидел, я понимаю, что Бог защитит. Мой дух останется неоскверненным. Но когда я этого ищу, когда уже все тихо, и все легли спать, и я снова и снова включаю свой мобильный телефон, и передо мной, перед вами или перед кем-то из нас картины, которые я хочу смотреть. Вот таким образом похоть проникает в сердце человека. Потом будет определенное развитие, потому что сейчас мы с вами говорим «похоть же зачав». То есть это механизм, когда она проникает, а потом будет грех, потом будут искалеченные судьбы, потом будут плач, слезы, стон, а пока все кажется безобидным. Похоть проникает в сердце человека. И поэтому, на мой взгляд, я вижу два очень серьезных пути к тому, как похоть проникает в жизнь человека. Путем праздности, когда человек не занят, и путем его зрения, когда человек направляет свой взор с желанием туда, что считается запретной областью. Вы знаете, похоть, принимая самые разные оттенки и окраски, пленяя человека, на первый взгляд как бы сулит ему даже, знаете, какую-то выгоду, какую-то радость. Да, я хочу сказать, когда мы говорим о похотях, я не имею в виду только вопрос нравственности. Это довольно-таки широкий спектр, и очень трудно сказать, где похоть не действует. В Мариуполе есть море, точнее, к Мариуполь омывает, да? Ну, не со всех сторон, но определенную большую сторону Мариуполя омывает Азовское море. По своему характеру это море, хотя и мелкое, но довольно-таки каверзное. Особенно в прошлые времена, сейчас не так доступно вследствие там разграничения, боевых действий. Особенно в прошлые времена очень доступно было ставить сети, потому что оно мелководное. Доступно было ставить сети. В прошлое время было очень много рыбы, самой разной. Вот. И однажды одни молодые парни, двое молодых парней, они решили побраконьерничать. Одели акваланги и к сетям этим. Чем каверзно Азовское море? Тем, что оно песчаное, и не только оно песчаное, а дно этого моря глинистое. И поэтому малейшее колебание воды и глина поднимается вверх, и таким образом вода становится мутной, грязной, ну и практически очень трудна видимость в воде. И один из браконьеров спустя уже долгое время рассказывает, вот когда мы эту рыбку снимали с сетей, я заметил, как мой напарник запутался в сети. И я думаю, ему помочь надо. Я хотел ему помочь, но вижу, что он настолько начал в сети этой кувыркаться, что поднял всю грязь, весь этот ил со дна. И я побоялся к нему приближаться, потому что оно и меня запутает, и беда будет, будет трагедия. Я отплыл на безопасное расстояние и просто наблюдаю за тем, что происходит. Так прошло долгое время. Я смотрю, что кислород в наших баллонах уже на критической отметке. Что делать? Я не могу ничем ему помочь. Прошло еще время. И он рассказывает, я вынужден был уплыть от этого места. Я знаю, что мой товарищ погиб. Знаю, что он запутался в этой сети. А сначала все казалось таким безобидным. Сначала все казалось просто взять. Это тоже похоть. Взять чужое. Взять то, что тебе не принадлежит. Взять не свое. И таким образом, вот у похоти есть своя характерная особенность. Иногда люди, поддаваясь обольщениям, они думают, что они от этого что-то будут иметь. Они думают, что у них будет какая-то радость, какое-то удовлетворение. От этого они получат какое-то удовольствие. Священное Писание говорит, и мир проходит, и похоть его. То есть похоть, она проходит, она проходящая, она временна, и она не способна дать человеку настоящего счастья и радости. Вы знаете, вот в жертву похоти очень часто люди приносят и отдают самое дорогое. Священное Писание говорит нам об одном человеке, Исав. Это первый сын Исаака. Это была двойня, но он первым появился на свет, и поэтому, согласно традиции израильского народа, он получил право на первородство. Но право первородства – это было особое право. По этому праву ему принадлежало все. Все то, что после смерти достанется от отца. Это и наследство, это и имение, все. Это первородство. Но пришел такой момент, когда Исав пришел с поля очень усталый, есть хотел. Но, видимо, на каком-то этапе, я так рассуждаю, на каком-то этапе жизни, наверное, он сам себе так сказал. Сколько там еще ждать, там, жизнь отца, он довольно-таки еще крепкий. И поэтому, когда там я это все получу по праву первородства? Я сейчас хочу, теперь. И он, обращаясь к Иакову, говорит, дай мне вот этого кушанья. Если ты мне не дашь, я умираю. Заметьте, вот как действует похоть. Похоть, она никогда не может ждать. Она говорит сейчас, сегодня, теперь. И все это мы с вами наблюдаем на страницах Священного Писания. Иаков говорит, ну ты отдай мне первородство. Заметьте, что говорит похоть. Похоть говорит, а что мне в том первородстве? Забирай. Все дело в том, что люди похотливые, или, точнее, характер похоти, он таков, что люди приносят в жертву самое дорогое. Вы знаете, у нас у каждого есть дорогое. Мы сегодня много об этом говорим, и тем не менее еще раз напомню. Вот, братья и сестры, сестры, у вас есть самое дорогое. У вас есть ваша честь, ваша неоскверненность. Мне очень нравится выражение из книги «Песни песней», там написано так: «Запечатанный колодец» или «Запертый колодец», «Запечатанный сад» – это кто? Это сестра, запечатанная. Это очень хорошо. Плохо, когда распечатанная для всех, любой может в этот колодец плюнуть, что хочешь сделать, а потом подходят особые дни. Недавно беседую с одной сестрой. Она говорит, знаете, я вынуждена признаться, она уже член церкви, я вынуждена признаться, я уже не девушка, и мне от этого так тяжело. Да, это было еще в мире, я не сохранила своего достоинства, и теперь мне от этого так тяжело. Скажите, что меня ждет в будущем? Вообще, говорит, вот меня кто-нибудь такую возьмет или нет? Вы знаете, я утешал ее. У Бога для каждого человека приготовлена судьба. но в то же самое время я радуюсь ее вопросам. Она вот спрашивает, а вообще меня такую кто-нибудь возьмет? Но мы же об этом должны думать раньше. Мы должны думать тогда, когда похоть восстает на душу, и я должен подумать, а что будет потом? Какие будут последствия? Что из этого вытечет? Как это горько, когда идет собеседование между братом и сестрой, и он вынужден или она вынуждена признаться о том, что, знаешь, я уже БУ. А БУ, оно ж дешевое. Оно ж недорогое, но об этом надо думать раньше. Тогда, когда идет вот это внутреннее восстание, когда идет борьба, и нужно быть победителем. И поэтому очень часто вот в жертву похоти люди приносят самое ценное и дорогое, что у них есть. Знаете, я в какой-то степени, ну простите за это выражение, оно не совсем удачное и удобное, и для записи оно может послужить для кого-то не совсем приемлемым, но тем не менее, еще как-то можно понять людей неверующих. У них закона Божьего нет, у них рождения свыше нет, у них церкви нет, у них нет родителей, которые воспитывают в страхе Божьем. Но ведь у вас все есть. Что вам не хватает? У вас есть все. Родители, беседы, у вас умножающаяся в это время благодать. У вас есть прекрасная возможность, заканчивается служение, подойти к пресвитерам, побеседовать. Побеседовать тогда, когда только произошло вот это внутреннее восстание похотей, вы не знаете, что делать. У вас все есть. И поэтому я думаю, что очень сложно понять молодых людей, которые подходят к значимым дням в своей жизни – израненными духовно, избитыми, все потерявшими. В жертву похотям очень часто приносится, знаете еще что, вот слезы родителей. Похоть, она с этим не считается, и нередко бывает, родители переживают и плачут о том, что происходит с их молодыми детьми. Плачут об их гоноре, плачут об их тщеславии, о том, что уже в 17 лет он заявляет о том, что он научился жить. 16-летний юноша говорит, слушайте, вы знаете уже, сколько у меня советов? На 100 лет вперед хватит. Я уже, говорит, накопил этих советов. И об этом мы плачем, и об этом переживаем. Плачем тогда, когда подходит время. И как Писание говорит, судя по времени, вам уже надо. Люди не спешат каяться, люди не спешат принимать крещение. И не потому, что они не понимают. Нет, они понимают, просто они стали уже жить во власти похотей, и им все труднее и труднее выкарабкаться становится. И родители плачут и переживают. И вот в жертву похотям люди нередко приносят и слезы родительские, и переживания. Я еще хочу одну мысль затронуть. Есть то, о чем Библия говорит, даже не стоит нам говорить, да, или же апостол Павел говорит так, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас. Да, не должны именоваться, но тем не менее сегодняшнее время говорит о том, что и об этом мы говорим. Вот. И поэтому, говоря об этом, мы сегодня вынуждены сказать, что есть категория грехов, я думаю, что которым мы с вами имеем определенный иммунитет. Ну, например, Библия говорит «не убей». Но согласитесь, мы сейчас не обсуждаем темы, например, там, убийств каких-то, криминалистики. Мы не обсуждаем, потому что это не наша проблема. Или же еще каких-то «не укради». Я думаю, что это тоже серьезные вопросы, хотя, к сожалению, бывает, имеет место. Но один текст Писания я прочту, а потом озвучу, наверное, последнюю мысль, которую хотел бы отметить. Послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, 14 стих. 13-14. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти. А вот в этом у нас есть какая-то определенная проблема. Попечение о плоти не превращайте в похоти. Священное Писание говорит о том, что никто не имеет ненависти к телу своему, да, к плоти своей, но питает и греет. Но в то же самое время Библия говорит, вот питаешь, греешь, но не превращай это в похоти. Современное время сегодня, оно как бы заставляет человека раздвигать для себя зону комфорта. Люди хотят жить комфортно, люди любят жить в комфорте. И очень часто в погоне за комфортом они нередко вот эти попечения свои или то, что является важным и нужным, оно перерастает в похоти. И люди не могут остановиться, люди не могут включить тормоза. И Писание говорит, не превращайте, не делайте это похотями. Вообще Библия учит нас по многим вопросам. Ну, например, имея пропитание и одежду, будем довольны. Думаю, что это хорошо. Иметь пропитание, одежду, будем довольны. Очень часто в погоне за, кажется, благосостоянием и благополучием мы переходим какие-то рамки, какие-то ограничения, ни с чем не считаемся. Это становится уже похотью. Ну, например, я понимаю молодежь, всем, наверное, и братьям, достигшим возраста уже, когда получают права, хочется иметь свой транспорт, получше транспорт. И нередко бывает в погоне за приобретением автотранспорта это становится определенной похотью, ради которой идут на самого разного рода отступления. Люди нередко жертвуют честностью, жертвуют благородством для того, чтобы только приобрести, без разницы какой ценой. Сегодня набирает обороты брендовая одежда, например. Вот Писание говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны. Сестры, вот у меня вопрос, а сколько надо иметь одежды, чтобы быть довольным? Как вы думаете? Вот сколько вы кофт сюда привезли? Брендовых. Вот. Мне кажется, как только появляется какая-то копейка. Я не знаю, у вас есть Humana такой магазин, нет? Ох, вы хором аж. Скидки, там скидки. Сегодня по 50, завтра по 19. Там что, вот килограмм одежды. Я вообще не могу себе это... Я один раз был в Humana. Я ничего себе не выбрал. Вот. Но в силу того, что... ну, не было. Я отправлялся на север посещение церквей. Нужно было срочно купить куртку теплую. Ну, думаю, север, надо же что-то потеплей. Обошел все секонд-хенды, ничего не приобрел. Но... я же знаю, бывает, оттуда не вылазят. Вы знаете, не вылазят не потому, что нет у вас есть, но потому, что, наверное, это уже какой-то элемент зависимости, что ли. Имея пропитание и одежду, будем довольны. Может быть, это похоть. Похоть, которая потихонечку невидима, но потихонечку начинает нас где-то обольщать, увлекать. Ну и последнее, друзья. Вот я по поводу одежды. Библия говорит о том, какая должна быть одежда. Это касается и братьев, и сестер. Немногоценная, простая. Это библейское определение. Немногоценная, простая. Писание говорит, что она должна быть со стыдливостью или целомудренная. Это тоже очень важно. Вот Иисус Христос выразил такую мысль, кто смотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействует в сердце своем. Я понимаю, что есть проблема мужчины, когда он смотрит. Эта проблема связана с тем, что он ну, духовно слаб, что он позволил похотям войти в свое сердце. И они там уже являются этим двигателем. Он может даже не остановиться. Но скажите, пожалуйста, вот женщина или в данном случае сестра может посредством своей одежды подать повод к тому, чтобы на нее смотрели с вожделением? Как вы думаете? Я думаю, что да. Думаю, что да. Но у меня следующий вопрос. А скажите, кому легче покаяться? Сестре или брату? Как вы думаете? Я вам точно скажу. Брату легче покаяться. Знаете почему? Потому что он точно знает, что он посмотрел неправильно. А она не знает, что она соблазнила. Она не знает, что своей одеждой она допустила то, что он мучается, идет исповедуется, кается и просит у Бога прощения. И хочет жить победной жизнью. И ему легче покаяться. Но я скажу, что вина лежит на обоих. И на том, и на другом. И поэтому, братья и сестры, как очень важно нам в жизни поступать осторожно. Я снова вернусь к этому тексту. Первое послание Коринфянам, 10 главы. Все это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.